Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, череде рекордно теплых дней на европейской территории России приходит конец. Ее прерывает прохладный скандинавский воздух, поступающий в тыл обширного циклона с центром над Ямалом. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура воздуха -2, -4, по области 1,6 ниже нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром также небольшой снег, температура в течение суток 2-4 ниже нуля.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последние события на Ближнем Востоке. Почему американцы жертвуют на благотворительность больше других народов? 100 лет со дня рождения Брежнева.
Это главная тема нашего утреннего эфира. 19 декабря 1906 года родился Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, 4-жды Герой Советского Союза. В течение ближайшего часа вы узнаете, как сегодня Леонида Брежнева вспоминают в его родном Днепродзержинске, в России, других странах бывшего Советского Союза и за рубежом. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Как вы вспоминаете брежневские времена? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок ФАТХ и ХАМАС. Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. С последней информацией из региона корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Военизированные группировки ФАТХ и ХАМАС неоднократно выдвигали требования об освобождении заложников и выводе с улиц Газы вооруженных боевиков противной стороны. Все эти условия были включены в соглашение о перемирии, достигнутое накануне, после целого дня уличных боев и захвата заложников в воскресенье. Лишь накануне вечером посредник из радикальной группировки «Исламский джихад» сообщил, что все 13 захваченных активистов ФАТХа и ХАМАСа уже освобождены. Ранее военизированная группировка ФАТХа бригады мучеников Аляксы объявила о том, что захваченные хамасовцы не будут освобождены до тех пор, пока ХАМАС не гарантирует, что его боевики прекратят нападение на представителей ФАТХа. В течение дня руководство обеих партий неоднократно призывало своих сторонников проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. С обеих сторон уже есть убитые, и я не предполагаю. Я уверен, что это дело рук враждебных сил извне. Они хотят посеять раздор в палестинском лагере, заявил министр внутренних дел автономии, видный активист ХАМАСа Саид Сиам. Между тем, председатель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые ХАМАС заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. На пресс-конференции с главой правительства Великобритании Тони Блэром в Рамаллахе Махмуд Аббас также заявил, что хочет встретиться с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Тони Блэр поддержал Аббаса, подчеркнув необходимость скорейшего возобновления мирного процесса, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. По поводу плана Аббаса по распуску правительства ХАМАС и проведению внеочередных выборов, Блэр сказал, что единственным выходом из конфликта является формула двух государств – еврейского и палестинского, которая предполагает также признание Израиля и которую не принимает ХАМАС. Никто не спорит, что ХАМАС победил на выборах. Но если они или кто-либо еще с палестинской стороны хотят нашей помощи для продвижения процесса, то должны стремиться к демократии и решению конфликта по формуле двух государств, что также означает признание права Израиля на существование. Напомню, что несмотря на давление международного сообщества, ХАМАС наотрез отказывается признать Израиль и мирные соглашения, подписанные с ним. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Восемь 8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Лера, ну а какие еще темы газеты обсуждают сегодня, помимо дня рождения Леонида Ильича?
Вы имеете в виду первые полосы изданий?
Да.
Второй — взятие Казани. Например, такая тема. Речь идет вот о чем. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил российскому парламенту не ратифицировать договор между федеральным центром и Татарстаном. Об этом он заявил вчера журналистам. Договор с Татарстаном политически нецелесообразен, я сказал бы, даже жестче, политически опасен, подчеркнул спикер. И я буду рекомендовать Совету Федерации не ратифицировать этот договор. Это стало темой центральной публикации на первой полосе независимой газеты. Кроме того, издание пишет о том, что сразу два громких судебных процесса о дорожных происшествиях завершились вчера в Москве и Пятигорске. И результаты их при сопоставлении выглядят скандально. Обвинявшуюся в наезде на инспектора ДПС москвичку Карину Гличьян суд приговорил к 3 годам колонии и тут же амнистировал. А дело бывшего главы администрации Пятигорска Игоря Тарасова, по вине которого в ДТП погибли 5 человек и которому грозило до 7 лет лишения свободы, завершилось прекращением уголовного преследования по ходатайству потерпевшей стороны. Бывшему мэру Пятигорска простили 5 смертей. Это стало также темой центральной публикации на первой полосе издания «Газета». А вот «Время новостей» сообщает, что в России каждый желающий скоро сможет легально купить крупномасштабные топографические и навигационные карты. Это стало возможным после того, как Министерство обороны отменило ограничения на получение и использование геопространственной информации. Снять запреты экономический блок правительства просил военных на протяжении нескольких лет. И вот вчера вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов доложил президенту об окончательном положительном решении. Еще одна публикация на первой полосе «Времени новостей», озаглавлена она «Уран от диктатуры пролетариата». Вчера из Дрезденского аэропорта в Россию вылетел транспортный самолет Ил-76 с 326 килограммами атомных отходов на борту. Еще со времен ГДР переработанное ядерное топливо хранилось на территории бывшего исследовательского атомного реактора в пригороде Дрездена, Россендорфе. В 1991 году реактор в Россендорфе был остановлен. В соответствии с международным соглашением все имеющиеся там радиоактивные материалы должны быть возвращены в Россию. Нынешний атомный мусор, на 2/3 состоящий из высоко обогащенного урана и на 1/3 из природного урана, отправлен в подмосковный Подольск, где действует установка по переработке радиоактивных отходов. Центральная публикация в новых известиях сегодня озаглавлена «Думские народные сказки». На этой неделе депутаты Госдумы заканчивают свою осеннюю сессию. Между тем, до парламентских выборов остается меньше года. Чтобы завоевать симпатии избирателей, депутаты будут обещать все, что от них хотят услышать. Но достаточно сравнить их обещания перед прошлыми выборами с теми законами, которые они потом приняли, чтобы понять, чего стоят предвыборные обещания многих народных избранников. Обещали парламентарии дать народу долю от нефтяных доходов, снижение цен на квартиры и профессиональную армию. В итоге получилось монетизация льгот, отмена отсрочек от службы в армии, запрет митингов и референдумов. Еще одна любопытная инициатива, это тоже новое известие, работу милиционеров будут контролировать их жены. Это такая инициатива Главного управления внутренних дел Самарской области. Подробности в новых известиях.
Спасибо. О первополосных статьях сегодняшних газет сказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Владимир Владимирович Брежнев – главный собирательный образ недели. Почему газеты хором проводят параллель между брежневской эпохой и путинским временем? В студии публицист Леонид Млечин и обозреватель РИА Новости Андрей Колесников. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Вот, насколько мне известно, нас ждет блок заокеанских новостей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому времени закончился 1 матч из 2 запланированных на сегодня, в котором Коламбус одержал победу над Детройтом 4-3. В составе победителей 2 гола забил Сергей Федоров. доведя тем самым счет заброшенным в этом сезоне шайбам до 10. Очередное поражение потерпел сегодня недавний лидер Западной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Юта. В овертайме она проиграла Нью-Йорку 96-97. И снова невысокий результат показал Андрей Кириленко, принесший Юте лишь 9 очков. В других матчах Майами выиграл у Нью-Орлеана 101-99, Нью-Джерси у Голден Стейт 105-97, Денвер у Вашингтона 117-108 и Мемфис у Сиэтла 134-126, причем в этой игре для выявления победителя пришлось провести 2 овертайма. Швед Маркус Ларсен выиграл в понедельник соревнования в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам, который прошел в Италии в Альто-Бадио. Второе место занял американец Тед Лиджетти, третье – Ивица Костелич из Хорватии. Финн Калли Палантер, победивший там же в воскресенье в гигантском слаломе, на сей раз показал 5-й результат. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 18-го тура, в котором Фулхэм взял верх над Миддлсбро 2-1. Набрав 23 очка, Фулхэм поднялся на 11-е место в чемпионате, в котором лидирует Манчестер Юнайтед 44 очка и на 2 меньше имеет Челси. В понедельник состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом, в котором встретились два лидера сезона, не имевшие до этого поражений – Московская «Динамо» и Красногорский «Зоркий». Встреча закончилась убедительной победой динамовцев 11-0. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 33 очка после 11 игр. На втором месте идет «Зоркий», который провел 8 матчей, набрал в них 21 очко. Один матч был сыгран вчера в женском чемпионате России по баскетболу. «Балтийская звезда» на своей площадке проиграла московскому «Динамо» 70-77. Это 7-е поражение подряд команды из Санкт-Петербурга, которая идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Динамо» же, победив в 6 матчах из 8, пока занимает 3-ю строчку, уступая самарскому «ЦСКА» и оренбургской «Надежде». И сегодня в программе дня в основном соревнования в игровых видах спорта. Две мужские баскетбольные команды России проведут очередные матчи в Кубке УЛИ. И обе на выезде: «Уникс» в Голландии с Эйфелем, а «Химки» в Италии с Монте-Пасками. В групповом турнире женской волейбольной лиги чемпионов «Московская «Динамо» дома сыграет с французским «Каном», а в мужской «Локомотив Белогорья» примет черногорскую «Будущность». 2 четвертьфинальных матча пройдут в Кубке английской лиги по футболу: «Ливерпуль» – «Арсенал» и «Чарльтон» – «Уикомб». В этой же стадии Кубка французской лиги сыграет «Бордо» с «Сент-Этьеном». А в испанском чемпионате двумя матчами стартует 17-й тур. И, наконец, горнолыжница сегодня выступит на очередном этапе Кубка мира во Франции, в Валь-д'Изере, на трассе скоростного спуска.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19. Вы слушаете Радио Свобода. В Республике Адыгея приступил к выполнению своих обязанностей глава республики Асланчерей Тхакушинов. На минувшей неделе парламент Адыгеи фактически единогласно утвердил его в этой должности. А полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак посоветовал Тхакушинову ни в чем не брать пример с прежнего главы республики Хазрета Савмена. Причиной смещения Савмена с должности и стал его конфликт с федеральными властями, рассказывает Андрей Бабицкий.
Мало кому известно, что на прощальной встрече в Кремле 7 декабря дежурном мероприятии уже теперь бывший глава Адыгеи продемонстрировал свой неуправляемый характер. Вот как описывает из ряда вон выходящий скандал газета «Коммерсант». На встрече в Кремле глава Адыгеи заявил президенту, что в республике засилье воров, бандитов и вымогателей. На предложение Владимира Путина их назвать тот показал на своего преемника, ректора Майкопского университета Асланчерея Тхакушинова. Инцидент, подобного которого в стенах Кремля, кажется, еще не было, тем не менее, вполне в духе Хазрета Савмена. Главный редактор информагентства «Кокозус Таймс» Ислам Текушев говорит о том, что времена руководителей такого типа прошли.
Несмотря на то, что Хазрет Савмен стал президентом уже при Владимире Путине, его президентство хранило все отличительные черты ельцинской эпохи, когда руководитель субъекта федерации ощущал себя хозяином собственных земель. Совмен не слишком считался с новшествами федерального центра, который не желает принимать во внимание особенности национальных регионов. На этой почве у Совмена и произошел конфликт, сначала с полпредом Казанцевым, а затем и с Дмитрием Казаком. Конфликт приобрел открытые формы, когда в республике стала широко обсуждаться идея слияния Адыгеи и Краснодарского края. Черкесские организации и движения, выступившие резко против полуофициальной инициативы федерального центра, нашли поддержку у Совмена. Однако Козак развернул ответные боевые действия. Он стал лоббировать в Кремле идею досрочной отставки Совмена, мотивируя ее необходимость развалом экономики Адыгеи. По утверждению Козака, Совмен превратил республику в средневековое ханство, развел клановость и полностью парализовал хозяйство, меняя по нескольку раз в год состав правительства. Идея не нашла поддержку у Путина, который решил дать Совмену возможность досидеть спокойно до конца срока, но не более. Пришло время новых кадров, партийных функционеров, полностью лояльных федеральному центру.
Назначение от Хакушинова оказалось лишено какой-либо интриги. Кандидат от партии «Единая Россия» не имел шансов быть неутвержденным главой республики. По результатам голосования кандидатуру Хакушинова поддержало 50 депутатов из 54. Такие результаты голосования, считает Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, дают Хакушинову колоссальный ресурс для принятия фактически любых решений.
Карт-бланш он получил такое доверие среди депутатского корпуса, что у него руки развязаны и по формированию своей команды, и по изменениям и политического, и экономического климата в республике.
Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, не слишком согласен с процедурой назначения главы республики.
Единая Россия по Адыгее набрала голосов столько, если перевести в реальные цифры, 14-15 человек из 100 избирателей голосовали за Единую Россию. Это не демократический процесс.
Сам же новоиспеченный глава республики, выступая на заседании, сказал явившемуся с полуторачасовой задержкой Дмитрию Козаку одну очень важную вещь. Хакушинов пообещал, что он так умело расставит кадры, что снимет всякие основания для митингов и демонстраций протестов, в которых Майкоп еще совсем недавно не испытывал никакого недостатка.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Решение иракской проблемы станет основной задачей нового министра обороны США. Главная военная академия США набирает курсантов-мусульман. Почему американцы жертвуют больше других? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решение иракской проблемы. Такую главную задачу поставил перед собой новый министр обороны США Роберт Гейтс, приведенный к присяге в понедельник. С подробностями Алан Давыдов.
После церемонии клятвы на верность Конституции Соединенных Штатов 63-летний Гейтс назвал своим высшим приоритетом решение иракской проблемы. «Все мы хотим найти способ вернуть сыновей и дочерей Америки домой, но, как отметил президент, мы просто не можем позволить себе провала на Ближнем Востоке. Провал в Ираке при нынешних обстоятельствах означал бы катастрофу, которая будет преследовать нашу страну, подрывать доверие к нам и угрожать американцам в течение десятилетий». На недавних сенатских слушаниях по его утверждению министром обороны сам Роберт Гейтс сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты не выигрывают войну в Ираке. Еще категоричнее оценивает сегодняшнюю ситуацию на Ближнем Востоке бывший госсекретарь и один из виднейших американских военных Колин Пауэлл. В своем телеинтервью в минувшее воскресенье он сказал, что США эту войну проигрывают. Судя по неофициальной информации о том, что происходит за закрытыми дверями Белого дома и Пентагона, Роберту Гейтсу прежде всего предстоит взвесить необходимость направления в Ирак дополнительно 30-40 тысяч американских военнослужащих, а также заняться кадровыми перестановками. Но на церемонии в Пентагоне в понедельник ни президент Буш, ни новый министр обороны Гейтс старались не вдаваться в подробности грядущих перемен в оборонном ведомстве, а делали акцент на позитивных моментах. «Боб Гейтс – талантливый лидер, обладающий качествами новатора. Он принесет свежий взгляд в Министерство обороны. Мне приятно, что он откликнулся на призыв снова послужить стране». Сам Гейтс заявил, что легких решений иракской проблемы нет. Он намерен поехать в эту страну, чтобы самому разобраться в ситуации. «Я собираюсь скоро посетить Ирак и встретиться там с нашими военачальниками и другим персоналом. Я ожидаю от них честной оценки ситуации и намерен воспользоваться их откровенными, без приукрашивания, советами о том, как действовать в предстоящие недели и месяцы». О том, когда именно состоится поездка Роберта Гейтса в Ирак, представители Пентагона сообщать отказываются, ссылаясь на соображения безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Кадеты-мусульмане становятся все более заметной группой в самой престижной военной академии США «Вест-Пойнт». Всего несколько лет назад американских мусульман практически не было среди курсантов. Сегодня их три десятка, рассказывает Владимир Морозов.
Расположенная в штате Нью-Йорк, Вест-Пойнт – старейшая военная академия США. Ее закончили Улисс Грант, Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Пейтон и многие другие известные военачальники и государственные деятели. Сегодня здесь учатся 30 мусульман, говорит имам академии Асадулла Бургас. Мусульмане в Академии Вест-Пойнт – это уникальное явление. Завтра они будут командовать взводами, батальонами и, может быть, целой армией. В этом году в Вест-Пойнте выделили для мусульман специальную молельную комнату. Им полагается молиться 5 раз в день, для чего не так просто выкроить время. Но трудно в учении, легко в бою. А что, если этот бой предстоит им в Ираке против мусульман? На этот вопрос отвечает курсант Шуша Косми. В Первой и во Второй мировой войнах христиане воевали с христианами. Такие конфликты происходят не по поводу религии. Наша миссия, особенно теперь, это обеспечить безопасность страны. А что думают курсанты-мусульмане, когда читают сообщения о том, что в Ираке и в Афганистане экстремисты взрывают автобусы с мирными жителями, пытают и обезглавливают людей? Говорит Фарас Бала, который мечтает стать разведчиком. Это плохо. Это то, что мы, как солдаты, должны остановить. Курсанты-мусульмане родились в Америке. Но вопрос о лояльности не всем дается легко. Имам военной академии Асадулла Бургас рассказывает, что некоторые курсанты-мусульмане приходят к нему за советом, что делать, если их направят в Ирак. Мы учим молодежь спасать людей, а не убивать их. Конфликт между долгом военного и совестью верующего происходит в душе каждого человека, независимо от того, какой веры он придерживается. Последняя революция в военной академии Вест-Пойнт произошла, когда туда стали принимать женщин. Сегодня их здесь от 15 до 17%, то есть столько же, сколько в американских вооруженных силах. Масштаб второй революции скромнее. Сегодня в академии всего 30 мусульман. Но это только начало. Вест-Пойнт активно приглашает мусульман. Знаменитый американский плавильный котел продолжает бурлить.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 декабря, вторник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Почему американцы жертвуют на благотворительность больше других народов? 100 лет со дня рождения Брежнева.
И это главная тема, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена. В прошлый раз я не дочитал сообщение от нашего слушателя Андрея. Ночью можно было спокойно гулять с девушкой, не боясь, что на тебя кто-то нападет и ограбит. А сейчас бардак в стране. Вот я дочитываю сообщение Андрея Зиндинцова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Ее тема – «Право на труд». Участники – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, директор радиостанции «Маяк» Радик Батаршин, журналисты Людмила Аверина и студенты столичных вузов. Ведет ее Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море успешно завершилась операция по спасению российского рыболовецкого судна «Тибрику», на борту которого находились 18 человек. Сигнал бедствия судна поступил в понедельник. Во Владивостоке задержано 3 подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. Похищения были совершены в понедельник на фоне непрекращающихся столкновений между сторонниками двух организаций. Был убит активист «Фатх». Президент России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Прежде всего, речь пойдет о положении в палестинской автономии, Ливане и Ираке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на военных США, иракские силы безопасности и мирное население. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Выступая на церемонии в Вашингтоне, Гейтс заявил, что вскоре отправится в Ирак, чтобы обсудить с командованием находящихся там американских войск возможные варианты новой стратегии. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Кофтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает ИТАРТАСС, допрос продолжался несколько часов. Сам Кофтун отказывается от комментариев. Европейский Союз пытается убедить российские власти не вводить с 1 января запрет на поставки мяса из ЕС. Один из руководителей Евросоюза Маркос Киприано проводит сегодня переговоры на эту тему в Москве.
Что же касается погоды, на северо-западе, в средней полосе России и в Черноземье среднесуточная температура наконец-то приблизится к климатической норме. Относительная влажность воздуха уменьшится, а содержание кислорода в нем начнет увеличиваться. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура воздуха -2, -4, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром также небольшой снег, температура в течение суток 2-4 ниже 0.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, человека, определявшего эпоху, которую затем назвали коротким словом «застой». Личным переводчиком на многочисленных международных переговорах с участием генсека был сотрудник Министерства иностранных дел СССР Вячеслав Суходрев, рассказывает наш коллега Игорь Телин.
Вспоминая Брежнева, все обычно говорят о последнем периоде его жизни, когда это был уже старый больной человек. Виктор Суходрев начал в качестве переводчика работать с генеральным секретарем тогда, когда тот был еще весьма энергичен и разительно отличался от образа, сохранившегося в памяти современников.
Могу сказать в качестве примера, что он свободно вел переговоры, действительно переговоры. То есть это были аргументы, контраргументы, нормальные переговоры. Причем с такими собеседниками и хорошими спорщиками, как Генри Киссинджер, например, по таким сложнейшим проблемам, как вопросы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это очень сложная, технически сложная тема. И он разбирался во всем этом, мог спокойно спорить, не глядя постоянно в разработки, заготовки и так далее. То есть он, естественно, читал справки, которые ему готовили, материалы на эти темы, но он это держал все в голове, то есть вел переговоры, был энергичен, был вовсе не таким, каким вот его действительно помнят по последним, скажем, 2-3 годам.
А помнят генерального секретаря также и читающим по бумажке любые, даже самые короткие речи и приветствия. Впрочем, Брежнев никогда не любил импровизации, вспоминает Виктор Суходрев.
Он, в отличие от Хрущева, вообще, даже в годы, когда он был вполне здоров, он, в принципе, не очень любил выступать публично не по тексту. Брежнев не любил и не проводил пресс-конференции, не любил полемику на пресс-конференции, которую так любил, опять же, Хрущев. Для Хрущева чем каверзнее вопрос, тем было интереснее, тем ему было лучше. У Брежнева такого желания никогда не было поучаствовать в таких дебатах.
Расхожие выражения «брежневская эпоха» еще более часто употребляют другое определение того времени – период застоя. Но, как говорит личный переводчик генерального секретаря Виктор Суходрев, это относится скорее к политике внутренней, чем к внешней, непосредственным свидетелем проведения которой он был. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Как вы вспоминаете брежневские времена? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Простому народу лучше жилось. Мы имели работу и ни о чем не думали. Зарплата не очень большая, но на все хватало. Можно было в кредит взять хоть одежду, хоть мебель, хоть что. Холодильники полные были, все ели. В Прибалтику ездили, в Ленинград ездили, где снабжали. Города туда ездили за продуктом. Мы праздники с душой отмечали всякие. Я и мое поколение, мы скучаем по тем временам.
От брежневских времен у меня, в принципе, впечатления приятные, потому что, допустим, на соревнования полстраны объездил. Тогда все это бесплатно было. Потом у меня остались впечатления, что народ живет, знает, что через полгода он там купит холодильник, там через 5 лет получит квартиру.
У меня зарплата была 170 рублей в ту пору. Вполне нормально было. Ну, вот вроде как в магазинах и ничего не было, но у всех на столах все было. Все жилье строилось, людям давали все. Путевки, пожалуйста. За детский сад это вообще крохи платили. Раньше все штуки было лучше.
Я мог съездить на курорт, санаторий стабильный. У меня 140 рублей, два сына, жена. Хватало вот так. С Эстонии на базар привозили эстонцы, все было абсолютно. Я не замечал, что что-то где-то вот прижимали.
Тогда только свободы не было. Как педагог я не свободна была. Политику надо было определенно вести.
В те времена молодость прошла, поэтому все, соответственно, вспоминают, что в молодости это было, может, хорошо. Но, с другой стороны, я бы не хотел в те времена, потому что повальный дефицит. Ездили в Эстонию за колбасой, в Питер за колбасой, в Москву за колбасой. Зачем это надо? Средняя зарплата инженера была до 200 рублей. Ну и что? Она была неконвертируемой, и товары покупали ту же дрянь, которую делали в городе. Или там в соседнем городе.
Стабильность была какая-то не такая, как сейчас. Мы знали, что сегодня нет денег, завтра мы получим. Мы знали, что мы могли рассчитывать на завтра, что вот у меня осталось 10 рублей, я могу вот на столько-то день прожить. Но я за двоих детей платила, в ясли 12 рублей. Ничего не было, но холодильники были полные. Ну, съездишь в Ленинград, в Прибалтику, за 1 рубль съездишь. На автобусе отвезут, привезут. Люди были добрее, дети были лучше, они воспитывались на более прекрасном.
Спокойно. Жизнь была. Работа, мог не боясь кредит взять. В армии служба хорошая же была. Вот я служил на флоте, даже не знал, что такое годовщина.
Спокойнее было и стабильность была. Рабочее место от тебя никто никогда не отнимет. И вот ты уже от получки до получки живешь нормально.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Зоологи из университета в Сан-Диего исследовали аргентинских муравьев в Южной Калифорнии. Они образуют суперколонии, простирающиеся на сотни километров и состоящие из миллионов гнезд. Ученые решили сравнить короткие фрагменты ДНК муравьев из разных гнезд разных колоний. Оказалось, что эти фрагменты практически не отличались у муравьев из одной суперколонии, даже если они обитали на расстоянии сотен километров друг от друга. Зато у муравьев, взятых из пограничных областей двух различных колоний, разделенных всего лишь сотни метров, были найдены большие различия по составу фрагментов генетического материала. Пока остается неясным, каким образом насекомым удается объединяться в сообщество, определяя степень родства, которая регулирует их агрессивность по отношению друг к другу. Английские ученые из университета Дарома изучали влияние физического контакта между грудным младенцем и матерью на грудное вскармливание. В эксперименте сравнивали три варианта нахождения ребенка с матерью в ночное время. В одной кровати с матерью, в детской кроватке, придвинутой вплотную к кровати матери, и в детской кроватке, стоявшей подальше от матери. Оказалось, что доступность матери для ребенка в ночное время в первые дни после рождения облегчает начало грудного кормления и удлиняет его период. Дети, проводившие ночь в постели с матерью или рядом в детской кроватке, проявляли большую активность в отношении кормления, чем дети, спавшие отдельно. Калифорнийские ученые совместно с фирмой Atrium Technologies разработали прибор, способный определять в воздухе различные частицы размером в несколько микрон. Данные, собранные учеными с помощью этого прибора, помогли понять процесс образования дождевых капель в облаках. Ученые обнаружили дождевые частицы размером в 50 микрон, находившиеся в карманах сухого воздуха в верхней части облаков. Они образовывались путем слияния частиц водяного конденсата облаков, которое происходило в результате столкновения сухого воздуха с поверхностью облаков. Генетики из медицинского колледжа в Хьюстоне и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли синтезировали искусственную мини-хромосому для плодовой мушки дрозофила. С ее помощью можно вводить в генетический аппарат дрозофил большие фрагменты наследственного материала. Это позволит изучать структуру и функцию не отдельных генов, как сейчас, а целых генетических систем, состоящих из нескольких генов. Кроме того, на основе мини-хромосомы дрозофила можно сделать генетическую конструкцию для переноса больших фрагментов генетического материала у млекопитающих, например, у мышей.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. И сейчас я хотела бы представить колонку Андрея Колесникова в газете «Коммерсант». А пищей для его размышлений сегодня послужили события в далекой Нигерии. Президент этой страны Олусегун Обасанджо нашел способ сохранить власть в своих руках по истечении президентских полномочий будущей весной. Он решил не менять конституцию, чтобы остаться на третий срок, хотя многие его сторонники-парламентарии призывали к этому. Президент решил для себя проблему 2007, избрав своим преемником малоизвестного губернатора, предельно слабого политика. Сам же президент Обасанджо на это время будет совестью партии. Вот что пишет Андрей Колесников под рубрикой «Цена вопроса». «Лучше нам ничего не знать о том, что происходит в Нигерии. Меньше знаешь, лучше спишь. Вот мы бы ничего не знали о том, что президент страны, отработав два срока, может на следующий день после истечения его полномочий стать совестью партии или лучше нации. И спали бы спокойно, но уж теперь не поспим. Теперь мы будем пристально следить за каждым шагом действующего президента Нигерии, Олусегуна Обасанджо. Теперь это самый важный для нас человек. Оказывается, все решается очень просто, и даже до обидного просто. Никаких сложных тройных схем, никакой конспирологии. Ну, действительно, должна же быть у партии, тем более у правящей, совесть. Некоторая проблема в том, правда, что, выходит, раньше ее не было. Но после того, как страна узнала, кто на съезде правящей партии выбран преемником, никто не думает о том, что было раньше. Все думают только о том, что будет потом. А также некоторые думают уже о том, когда совесть подскажет кандидатуру следующего президента Нигерии. Это, конечно, гениально. Гениальная идея. Она могла прийти в голову только человеку, который совершенно отчаялся найти себе достойную замену. Он отчетливо понимает, что равных ему просто нет. Он каждый день убеждается в этом сам. Я уж не говорю о том, что его в этом убеждают окружающие. И это человек, который в самом деле не хочет менять конституцию. Вот в чем его главная проблема. Он считает, что если сегодня поменять хоть одну букву в документе, который его не устраивает по многим позициям, то через год от этого документа вообще ничего не останется. А главное, его можно будет менять и впредь, и делать будет уже это не он, а те, кто придет ему на смену. Нет, менять Конституцию недопустимо. Таким образом, Конституция — это документ, который нуждается в особых условиях хранения. Даже если у нации и дальше не было бы совести, ее следовало выдумать. Совесть нации подскажет, как действующему президенту поступить в любой ситуации, какой бы сложной или простой она ни казалась. И попробуй не послушать голос совести. Работать совестью нации — огромное удовольствие. Это прежде всего удовольствие сказать правду в глаза безо всяких даже возможных последствий. Для бывшего президента, за 8 лет вряд ли воспользовавшегося своим конституционным правом на эту труднодоступную простому смертному опцию, то есть на возможность говорить ближнему правду в глаза, вообще ни с чем не сравнимое удовольствие – это счастье. И это же беспроигрышная позиция. Вопрос. Может ли нация потерять совесть? Если даже это произойдет, вряд ли кто-то захочет в этом признаться. В Нигерии проблема была в том, чтобы между собой договорились нигерийские элиты. У нас и такой проблемы нет. Нам для того, чтобы президент России стал совестью нации, не надо, чтобы договорились нигерийские элиты. А для того, чтобы между собой договорились российские элиты, нужно, чтобы они были, заключает Андрей Колесников. Газета «Коммерсант». Цена вопроса.
Спасибо. С публикациями сегодняшней российской прессы в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых, в том числе в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок Фатх и Хамас. Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». К 30-летию изгнания из СССР Владимира Буковского, о времени, когда обменяли хулигана на Луиса Карвалана, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза, говорил с Владимиром Буковским и бывшим советским резидентом Михаилом Любимовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Владимиру Константиновичу. Вспоминаете ли вы сегодня вот тот декабрьский день 30-летней давности?
Ну, конечно, вспоминаю. Звонят друзья, звонят те, кто в то время мне помогали, здешние мои друзья. И забыть, конечно, не дают.
Напомните чуть-чуть, как вы-то когда поняли, что вы будете на свободе?
Ну, я, в общем-то, самый последний, наверное, об этом узнал, потому что в тюрьме не сообщают при этапировании, куда и почему. Накануне я был этапирован из Владимирской тюрьмы в Москву, провел ночь в Лефортове и, в общем, уже как бы решил, что этим мое путешествие закончится. Однако на утро меня подняли рано, одели во французский костюм, югославское пальто, надели наручники и еще и шляпу. И вот в таком виде повезли неизвестно куда, довольно далеко от Москвы, куда-то на какой-то военный аэродром. И вот только попавший на борт самолета, когда уже туда поднялась моя мать, я, собственно говоря, и узнал от нее, что, собственно, происходит.
А теперь вопрос к Михаилу Любимову. Как отнеслись сотрудники органов госбезопасности вот в тот 76-м году к такому обмену?
Ну, я в то время был в резидентуре в Дании. И, конечно, знал прекрасно из мировой прессы, как это происходило. Ну, а как отнеслись? Ну, вы знаете, что, собственно, и внутри партии, внутри КГБ было очень много людей, которым нравилась, ну, я бы сказал, дубчевская линия. И поэтому подавление нашими войсками чехословацкой весны, пражской весны, это было эмоциональным ударом для многих. Поэтому и Андропов после этого пытался проводить мягкую линию. Ну, высылка Солженицына одна чего стоит. Это было сенсационно. И, конечно, обмен Буковского на Карвалана тоже показывал, что вроде бы Советский Союз не поворачивается к сталинским временам, а стремится выполнять соглашения хельсинские. Часть, я думаю, очень малая часть, но достаточно прогрессивные в ЦК и в комитете, считал эту политику правильной. Но были те, которые считали, что всех надо стрелять, диссидентов. И такие были.
Владимир Константинович, а как вы восприняли, что вас обменивают на Луиса Карвалана, вот на лидера коммунистической партии Чили?
Мне это показалось странным. Но я, конечно, не расстраивался. Ну, что ж, такое решение, значит, такое решение. Было это смешно, нелепо. С точки зрения не моей, проигрышно, пропагандистски. Это подтвердилось сразу после моего обмена. Даже коммунистическая западная печать восприняла это как насмешку, как неловкость, неуклюжесть советских властей, сами себя приравнявших режиму Пиночета. Я же сделал соответствующее заявление, сказавши, что очень этим доволен. Два политзаключенных оказались на свободе, а это для всех хорошо.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
И вот отчасти в продолжении и этого фрагмента сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена. И вот наш слушатель, семья майоров, также обращает внимание на то, что вчера Владимир Карамурзы в гостях был Владимир Буковский, и пишут: «Наше отношение к Брежневу выражено во второй половине частушки «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана». Во времена Брежнева народ не закупал буржуек, а вместо казино строились мощные гидростанции», пишет Александр из Свердловска. Сколько лет без Брежнева, а мы живем по-прежнему. Раньше был застой, а теперь стабильность. Коммунистов сменили чекисты, показуха увековечена. Институт вторых секретарей заменен туристом Медведевым и Единой России, ни за что не отвечающими, пишет наш слушатель Юрий Григорьевич. Дело не в возрасте. Всегда жили 4 поколения одновременно, и все были довольны с 45 по 85 года. Квартира, учеба, отдых, культура было даром, а теперь это стоит 2000% от зарплаты. Стремились к доброте, дети не беспризорные были. Будущее было у людей и страны, пишет Людмила. Мила из Москвы. Эпоха Брежнева запомнилась мне очередями за всем. Брежнев жестоко подавил восстание в Праге. Он начал преступную войну в Афганистане, где погибли 15 тысяч солдат советской армии и 40 тысяч вернулись калеками. Было много политических заключенных, написала слушательница Татьяна. Это было не лучшее время, но на фоне нынешнего беспредела оно представляется золотым веком спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, пишет Иван из Санкт-Петербурга. На себе испытав прелести капитализма, я понял, что при Брежневе я от добра добра искал. Вот за это и поплатился, написал наш слушатель Трунов. На похоронах Брежнева солдаты стояли без оружия, а теперь с автоматами и собаками на митингах. Куда тратились нефтяные деньги, можно исписать тетрадь. Не любил Косыгин Ильич, но лучший специалист работал на благо Родины, а добраться ночью домой можно было целым и невредимым, пишет наш слушатель Дмитрий. Времена Брежнева — это были времена для обучения лжи, хитрости, скуки, вспоминая о них как о самых неинтересных, невыразительных и скучных днях, пишет наша слушательница Анжелина. Период брежневского правления вспоминаю положительно, поскольку у меня и у моей семьи не было страха перед будущим, написала Валентина. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
А продолжит программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы жертвуют на благотворительность больше других народов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цена американского гражданства становится непомерной для некоторых американцев, живущих за границей. Согласно официальной статистике, в нынешнем году 509 человек заявили об отказе от американского гражданства. Главная причина – налоговое бремя. США – единственная из западных стран, заставляет отчитываться о доходах и платить налоги своих граждан вне зависимости от их места жительства. Причем несколько месяцев назад Конгресс принял закон, повышающий налоговые отчисления с зарубежных заработков американцев. Отказываются от американских паспортов люди с двойным гражданством. Однако рассчитаться с американским правительством им будет непросто. Бывшие граждане обязаны продолжать платить налоги в течение 10 лет. Налоговым беженцам будет запрещен въезд в страну. Громко осуждавшиеся меры усиленного пограничного контроля в американских аэропортах не стали препятствием для миллионов европейцев, прибывающих в эти дни в небывалых количествах в Нью-Йорк на предпраздничные распродажи. Соблазнительный дух американского потребительства, возможность купить много и дешево, оказался неотразим для 7,5 миллионов визитеров из Европы. Это на 2,5 миллиона больше, чем всего 2 года назад. Самый многочисленный десант – британский, которому немного уступает немецкий, французский и итальянский. Падение курса доллара превратило и без того низкие по европейским стандартам цены в Америке в подобие дармовщины. Например, популярные джинсы Levi's стоят в Нью-Йорке 30 евро. Электроника, традиционно интересующая европейских гостей Нью-Йорка, в среднем на треть дешевле, чем в Европе. Полюбоваться видом из иллюминаторов космического корабля, Международной орбитальной станции, искусственных спутников Луны и Марса сможет не в столь далеком будущем любой пользователь интернета, благодаря соглашению, заключенному Американским космическим агентством и ведущей интернетной компанией Google. НАСА предоставит Google доступ к разнообразной электронной информации, поступающей с орбиты. А Google намерен разработать технологии, которые позволят превратить ее в доступные всем изображения жизни в космосе. Уже сейчас Google предлагает виртуальные марсианские экскурсии. Звон колокольчиков волонтеров армии спасения, собирающих на улицах пожертвования в эти предрождественские дни, для американцев такая же примета главного праздника, как и Санта-Клаус. Но, как выясняется, традиция благотворительности давно вышла за рамки чисто праздничного ритуала. Американцы жертвуют на гуманитарные цели больше других народов. Слово Яну Рунову.
В руках 1% населения планеты сосредоточено 40% всемирных богатств. А если расширить количество богатых до 10%, то в их руках 85% капитала всего мира. Американцы, которые составляют 4,7% населения планеты, владеют 1/3 мирового капитала. По данным статистики, американцы дают на благотворительность больше, чем граждане любой другой страны. В 2005 году в Америке общая сумма денег на благотворительность превысила 260 миллиардов долларов, почти на 3% выше, чем за год до этого. А в 2006 году щедрость американцев, как ожидается, будет еще выше. Чем это объяснить? Вот что говорит об этом Тибор Махан, профессор университета Чапман в Калифорнии.
Wealth is the prerequisite of being helpful. Первое условие щедрости, о котором говорил еще Аристотель, это обладание. Если человеку есть что дать, тогда он дает. Для американца давать естественно. Американцы могут себе это позволить, и они дают. Это и национальный характер, и иудео-христианская традиция, и налоговая политика Соединенных Штатов, стимулирующая благотворительность, которая полностью или в основном не облагается налогом. У американцев за плечами 250 лет относительно процветающего общества. Филантропия – следствие этого. Но каждый миллиардер шел к благотворительности по-разному. Например, Билл Гейтс во время первой половины своей карьеры не был столь щедрым, и у него поэтому не было друзей в Вашингтоне, ни в политических, ни в филантропических кругах. У него было немало неприятностей от Министерства юстиции. Словом, он учел ошибки, и для него щедрость стала почти практической необходимостью. И не во всем разумной. Например, если бы он действительно был озабочен борьбой с бедностью в Африке, он бы инвестировал деньги в развитие африканской экономики, а не раздавал им деньги. Среди американских пенсионеров каждый десятый отдает благотворительным организациям в среднем по $5000 в год. Интересно, что люди побогаче, с годовым доходом, превышающим $75000, поддерживают в основном культуру и искусство. Зарабатывающие от 25 до 50 тысяч жертвуют деньги местным пожарным и полиции. А американцы скромного достатка до $25000 в год предпочитают помогать религиозным организациям.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк, самый популярный в последние месяцы американский поп-певец, ищет творческого партнера, точнее партнершу. Тимберлейку, как выясняется, необходима партнерша для выступления на церемонии вручения Грэмми. И он объявил в понедельник конкурс среди самодеятельных певиц. Они должны прислать организаторам Грэмми клипы со своим исполнением нескольких известных песен. «Давай прокатимся вместе», — призывал в своей песне Джастин Тимберлейк.
Джастин Тимберлейк и передача «В Америке» сегодня, подготовлена нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Новые возможности изучения изменения климата Земли. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет директор геологического предприятия «Минерал» Николай Филиппов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.